Пятое. Раймон позвонил мне в контору. Сказал, что один его приятель, которому он рассказывал обо мне, приглашает меня к себе на воскресенье. У него есть хижинка под Алжиром. Я ответил, что с удовольствием бы поехал, но обещал своей девушке провести воскресенье с ней. Раймон сразу же ответил, что приглашается также и девушка. Жена его приятеля будет рада, если соберется не только мужская компания. Я хотел было уже повесить трубку, потому что патрон не любит, когда нам звонят незнакомые. Но Раймон попросил подождать и сказал, что он, конечно, мог бы передать мне приглашение вечером. Но ему хотелось кое-что сообщить. За ним весь день ходили по пятам несколько арабов. И среди них был брат его бывшей любовницы. «Если нынче вечером увидишь их около дома, предупреди меня». Я сказал. «Непременно». Немного погодя, патрон вызвал меня к себе, и я подумал, что получу нагоняй. Поменьше говорите по телефону, побольше работайте. Оказалось, совсем не то. Он заявил, что хочет поговорить со мной об одном деле. Пока еще нет ничего определенного, все в проекте. Он хотел только кое о чем спросить у меня. Он намеревается открыть в Париже контору, чтобы там на месте вести переговоры и заключать сделки с крупными компаниями. И он хотел узнать, не соглашусь ли я поехать туда. Это позволило бы мне жить в Париже, а часть года разъезжать. «Вы молодцы, и, по-моему, такая жизнь должна вам понравиться». Я ответил. «Да, но в сущности мне все равно». Тогда он спросил, неужели мне неинтересно переменить образ жизни. Я ответил, что жизнь все равно не переменишь. Как ни живи, все одинаково. И мне в Алжире совсем неплохо. Он нахмурился и сказал, что я всегда отвечаю уклончиво, что у меня нет честолюбия, а для деловых людей это вредная черта. Я вернулся к себе и сел за работу. Конечно, лучше было бы не раздражать его, но я не видел оснований менять свою жизнь. Поразмыслить хорошенько, то я вовсе не какой-нибудь несчастный. В студенческие годы у меня было много честолюбивых мечтаний. А когда пришлось бросить учение, я быстро понял, что все это не имеет никакого смысла. Вечером за мной зашла Мари. Она спросила, думаю ли я жениться на ней. Я ответил, что мне все равно. Но если ей хочется, то можно и пожениться. Тогда она осведомилась, люблю ли я ее. Я ответил точно так же, как уже сказал ей один раз, что это никакого значения не имеет, но, вероятно, я не люблю ее. «Тогда зачем же тебе жениться на мне?» – спросила она. Я повторил, что это значение не имеет, и если она хочет, мы можем пожениться. Кстати сказать, это она приставала, но я только отвечал. Она изрекла, что брак – дело серьезное. Я ответил «нет». Она умолкла на минуту и пристально посмотрела на меня. Потом опять заговорила. Она только хотела знать, согласился бы я жениться, если бы это предлагала какая-нибудь другая женщина, с которой я был бы так же близок, как с ней. Я ответил, разумеется. Тогда Мари задала сама себе вопрос, любит ли она меня. Откуда же я мог это знать? Опять настало короткое молчание, а потом она пролепетала, что я очень странный человек. Но должно быть, за это она меня и любит. Однако, может быть, именно поэтому я когда-нибудь стану ей противен. Я молчал, так как ничего не мог бы добавить. И тогда она взяла меня под руку и заявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, что мы поженимся, как только она того пожелает. Я рассказал ей о предложении патрона, и Мари заметила, что с удовольствием посмотрела бы Париж. Я сообщил ей, что жил там некоторое время, и она спросила, какой он. Я сказал... Грязный. Много голубей, много задних дворов. Все люди какие-то бледные. Потом мы отправились в город и долго бродили по главным улицам. Попадалось много красивых женщин, и я спросил, Мари, заметила ли это она. Она сказала, что да, заметила, и что она понимает меня. После этого мы замолчали. Но все же мне хотелось, чтобы она осталась сегодня со мной. и я предложил пообедать у Селесты. Она ответила, что была бы рада, но у нее дела. Мы как раз были около моего дома, и я сказал «до свидания». Она посмотрела на меня. «И тебе не интересно узнать, какие у меня дела?» «Конечно, интересно, но я как-то не подумал об этом, и она, по-видимому, рассердилась на меня». Но увидев мое замешательство, она опять рассмеялась и, потянувшись ко мне всем телом, подставила мне для поцелуя свои губы. Я пообедал у Селесты. Я уже приступил к еде, когда вошла маленькая странная женщина и спросила, можно ли ей сесть за мой столик. Я, конечно, сказал «пожалуйста». У нее было круглое, румяное, как яблоко, лицо. Резкие жесты. Она сняла с себя жакет и с лихорадочной поспешностью исследовала меню. Позвала Селесту и быстро, но четко заказала ему все выбранные ею блюда сразу. В ожидании закусок открыла свою сумочку, достала квадратный листок бумаги, карандаш, посчитала, сколько с нее следует, вытащила кошелек, отсчитала деньги вместе с чаевыми и положила их перед собой на стол. Как раз ей подали закуски, и она живо уничтожила их. В ожидании следующего блюда достала из сумки синий карандаш и журнал с программами радиопередач на неделю. Она аккуратно отметила птичками почти все передачи. В журнале было страниц 12, и она продолжала свою кропотливую работу в течение всего обеда. Я уже кончила, она все еще ставила птички. Потом встала, надела жакет все теми же угловатыми движениями автомата и ушла. Так как мне делать было нечего, я последовал ее примеру и некоторое время шел за ней. Она двигалась у края тротуара невероятно быстрой и уверенной походкой, не оглядываясь, не сворачивая с прямой линии. Видно, хорошо знала дорогу. Довольно скоро я потерял ее из виду и пошел обратно. Я подумал, какая странная женщина. Но тотчас забыл о ней. У своей двери я обнаружил старика Соломана. Я пригласил его в комнату, и он мне сообщил, что собака потерялась окончательно. На живодерне ее нет. Там ему сказали, что, может быть, она попала под колеса и ее раздавило. Он спросил, нельзя ли навести справки в полицейских участках. Ему ответили, что такие мелкие происшествия там не отмечают. Они случаются каждый день. Я посоветовал старику завести себе другую собаку, но он, разумеется, ответил, что привык к той, которая пропала. Я пристроился на кровати, поджав под себя ноги, а Соломана на стуле возле стола. Он сидел напротив меня, положив руки на колени, забыв снять с головы свою потрёпанную шляпу. Шамкая беззубым ртом, он выбрасывал из-под своих пожелтевших усов обрывки фраз. Он мне уже немного надоел, но от нечего делать я стал расспрашивать его про собаку. К тому же спать мне не хотелось. Оказывается, что он взял ее после смерти жены. Женился он довольно поздно. В молодости хотел пойти на сцену, недаром же в полку играл в водевилях для солдат. Но в конце концов поступил на железную дорогу и не жалеет об этом, так как теперь получает немаленькую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем, привык к ней. Когда она умерла, почувствовал себя очень одиноким. Тогда он попросил у сослуживца щенка. Щенок был совсем еще маленький. Надо было кормить его из соски. Но ведь у собаки-то жизнь короче, чем у человека. Вот они вместе и состарились.
«Скверный был у нее характер», — сказал Соломана. «Иной раз цапались, а все-таки хорошая собака».
Мне сказал, что она, несомненно, была породистая. И Соломана явно обрадовался.
«Это вы еще не видели ее до болезни».
Добавил он.
«Какая у нее шерсть была красивая. Просто прелесть».
А когда собака заболела кожной болезнью, Соломана по утрам и вечерам мазал ее мазью. Но, по его мнению, не в болезни тут дело, а в старости. От старости же лекарства нет. Тут я зевнул, и старик заявил, что он сейчас уйдет. Я ему сказал, чтобы он еще посидел, и что мне жаль его собаку. Он поблагодарил меня. По его словам, моя мама очень любила этого пса. Говоря про маму, он назвал ее
«Ваша матушка».
Он высказал предположение, что я очень горюю после ее смерти. Я ничего на это не ответил. Тогда он смущенно и торопливо проговорил, что ему известно, как соседи по кварталу меня осуждали, и зачем я поместил мать в богадельню. Однако мы с ним давно знакомы, и он уверен, что я очень любил маму. Я ответил почему-то, что до сих пор не знал, что меня осуждают, но мне казалось вполне естественным устроить маму в богадельню, так как мне не хватало средств, чтобы обеспечить уход за ней. «К тому же», — добавил я, — «ей уже давно не о чем было со мной говорить. Она скучала в одиночестве».
«Да», — заметил Соломана, — «в богадельне, по крайней мере, друзья-товарищи находятся».
Потом он извинился и ушел. Ему хотелось спать. Жизнь у него теперь совсем переменилась. Он не знает, как ему быть, что делать. Впервые за все время нашего знакомства старик словно украдкой протянул мне руку, и я ощутил, какая у него жесткая корявая кожа. Он слегка улыбнулся и перед уходом сказал: «Надеюсь, нынче ночью собаки не будут лаять, а то... мне все кажется, что это моя